«Ой, как хорошо, что ты привез ко мне своего коллегу, Макс!» Техи восхищенно улыбалась нам из-за стойки. «У меня как раз скопилась куча старых негодных стаканов. Не могли бы вы их разбить, сэр Мелифара? У вас так здорово получается!»
«Вообще-то я сегодня не в форме, но поскольку вы просите, леди Шек, я сделаю все, что в моих силах, если его величество не будет возражать!» Тоном светского льва ответил Мелифара. «Знаете, я очень боюсь прогневать этого тирана, в случае чего его глазадые подданные закидают меня конским навозом».
«Почему это они глазадые?» – возмутился я. «У них очень даже милые шортики, лично мне нравятся».
«Шей себе такие же!» – ехидно посоветовал Мелифара. «В них ты будешь неотразим почище этого пучеглазого алотха».
«А я и так неотразим».
Я посмотрел на Техи и виновато развел руками. «Ты уже поняла, что стала жертвой чудовищного обмана?» «Никакие мы не тайные сыщики, а скромные пациенты местного приюта безумных. Иногда нас отпускают погулять за хорошее поведение».
«Да? Ну тогда веди себя хорошо, чтобы чаще отпускали»,
посоветовала Техи, ставя перед нами кружки с камрой, которая действительно была самой вкусной в Соединенном Королевстве. «Я постараюсь», — нежно пообещал я. Мелифара слушал наш диалог с явным удовольствием.
«В этом грешном городке становится все больше мест, где можно неплохо провести время», — одобрительно резюмировал он. «Вот что обнадеживает».
Входная дверь скрипнула, и на пороге появился Анде Пу.
«Макс, дыку над вами в небе! Вы ничего не впиливаете! Просто полный конец обеда!»
Картаво затараторил журналист. «Почему вы отказались стать царем Аваоха? Они же там так лихо зажигают, караул! А я бы вполне мог присмотреть за вашими кошками, не надовусь!»
Мелифара ржал так, что чуть не свалился с высокого табурета.
«Этот парень тоже из вашего приюта? Он занимает гамак по соседству с тобой, и его тоже отпустили погулять за хорошее поведение?»
— заинтересовалась Техи. «Какая ты проницательная! С ума сойти можно!» Следующие несколько дней были самыми счастливыми днями в моей жизни. Даже на службе я ни разу не вынырнул из густого, как сладкая вата тумана, который превращал окружающий меня мир в блаженную страну чудес. Но незадолго до одного из восхитительных летних закатов откуда-то из этого сладкого тумана до меня донесся довольно тревожный диалог.
«Завтра я должен ехать!»
Шепот, раздававшийся в зале общей работы, явно принадлежал Алотха Алироху, поскольку был гораздо громче нормального человеческого крика.
«Но я не хочу никуда ехать, тем не менее...»
«Тем не менее ты должен, да?»
Я узнал голос Миламори.
«Да».
«Но ты вернешься, хотя бы для того, чтобы прикончить этого своего мудлаха».
«Презренного мудлаха»,
педантично поправил ее Алотха.
«Ну да, презренного, какого же еще? 2 года не так уж много, если разобраться».
«Это очень много»,
возразил Алотха.
«Ты когда-нибудь пыталась сосчитать, сколько дней нужно прожить, чтобы миновал хотя бы 1 год?
«Представь себе, пыталась».
«Ну вот, а говоришь так, словно не имеешь никакого представления о том, что такое время. Я не хочу уезжать и не могу остаться, и ты не хочешь ехать со мной в Арварох и не позволяешь мне завоевать для тебя любое другое место, где ты согласилась бы жить. Я уже ничего не понимаю, госпожа. Проще умереть, и я так и сделаю, клянусь доспехами Тойлы или Амурика».
«Я тебе дам умереть. Ишь ты, разошелся», — сердито прошептал я себе под нос и обернулся к Курушу.
Мудрая птица сладко дремала на спинке моего кресла. «Эй, милый, ты слышишь, что творится?»
«Нет, а что?»
Буревых с любопытством открыл один круглый желтый глаз. «Этот громко орущий почитатель кончиков твоих перьев, кажется, собирается шокировать леди Миламори отвратительным зрелищем своего мертвого тела», — объяснил я. «Мне это не нравится».
«Но это его дело, правда?» — холодно спросил Куруш.
«И мое тоже», — сердито возразил я. «Во-первых, он мне нравится. А во-вторых, он нравится леди Миламори, что гораздо важнее. Куруш, милый, вмешайся, пожалуйста. Он же только тебя и послушается».
«Улечу я от вас, Варварох, будете знать», — пригрозил Куруш. «По крайней мере, там меня никто не будет будить из-за всяких человеческих глупостей».
«Думаешь, там умеют печь хорошие пирожные?» — лукаво спросил я.
«Только поэтому я и не перехожу от слов к делу. Ладно уж, Макс, если тебе действительно кажется, что я должен...»
«Хотя бы из политических соображений». Я постарался сделать умное лицо. Завоеватель Арвароха, Тойла Леамурик, может здорово обидеться, если великолепный сэр Алотха Алирох, этот чудесный парень, который убивает птицу Кульёх одним взглядом и 3 любезностями, если я ничего не перепутал, отдаст концы в непосредственной близости от дворца его величества Гурига. Кто тогда подаст Тойле Леамурику 3-й ночной горшок на перу, сразу после супруги и старшего виночерпия? Хотя при чем тут старший виночерпий?
«Ты все перепутал, Макс. Но я не удивляюсь. Люди вечно все путают», — снисходительно сказал Куруш.
Через полуоткрытую дверь он вылетел в зал общей работы, а я благополучно выбрался на улицу через заговоренное окно сэра Джуффина Халли, выходить через которое каким-то чудом удавалось только мне. На этот раз обошлось даже без неземных ощущений, только пятки горели, словно я бегал по крапиве. Убедившись, что с ними все хорошо, я отправился прогуляться. Пусть думают, что меня не было в доме у моста. По мне, если уж заниматься благотворительностью, то анонимно. В противном случае какая-то фигня получается. Через полчаса я вернулся в дом у моста. Разумеется, я не забыл купить целую дюжину пирожных для Куруша. Он их честно заслужил. На сей раз я воспользовался служебным входом и торжественно прошествовал через зал общей работы. А Лотха все еще пребывал на нашей территории. Его лицо изображало восхищенное благоговение, последствия беседы с Буревухом, как я понимаю. Мохнатое паукообразное существо нежно мурлыкало на его огромном плече.
«Где тебя носило, Макс?»
– приветливо спросила Миломори. «Как это где? Ясное дело, меня носило там, где можно что-нибудь съесть. Просидел час в сытом скелете, вот и все приключения. Не хотите ли повторить мой подвиг? Весьма рекомендую, наиприятнейшая процедурка».
«Пожалуй»,
– кивнула Миломори. А Лотха Алирох смотрел на меня с немым изумлением. «Ну да, конечно, эти арварохские герои безошибочно чувствуют, когда их обманывают», — огорчился я. «И теперь он пытается понять, зачем я это делаю». К счастью, Алотха не счел нужным как-то прокомментировать свое наблюдение. Я быстро попрощался и заперся в кабинете. Куруш снова дремал на спинке моего кресла. Я не стал его будить. Сверток с пирожными из обжоры Бунбы вполне мог подождать. У нас вся ночь была впереди. На следующий день мне пришлось явиться на службу в полдень. Нам предстояло провожать Алотха. Бурунный шип собирался отчалить еще до заката, и большое сердце предводителя двух полусотен острозубов требовало основательного прощания с нами, любимыми. Мелифара выглядел как счастливейший человек в Соединенном Королевстве. Сидел на столе, болтал ногами. Выражение лица у него при этом было самое мечтательное. «Отсутствие Рулена Багдасыса явно идет тебе на пользу», — одобрительно отметил я. «Кстати, ты еще не решил, что с ним делать?»
«Как раз это я решил с самого начала. Ты абсолютно ничего не впиливаешь. Ночной кошмар. Как справедливо заметил твой совершенно круглый приятель. Погоди, сам увидишь, всему свое время».
«Увижу, так увижу».
Я зверски зевнул и полез в верхний ящик стола за бутылкой с бальзамом Кахара. Встал я уже давно, пора было бы и проснуться.
Через полчаса все были в сборе. Позже всех явилась Миломори. На ее плече сидел изрядно перепуганный переменой обстановки паукообразный домашний любимец Алотха.
«Ну и брошь!» — восхитился Мелифара. «Вот это я понимаю, царский подарок!»
«Это не брошь, это хуб. Его зовут Лилео. Между прочим, этот зверек — хранитель души всего их клана. Тебе когда-нибудь дарили хранителя души, сэр Мелифара?»
«Только этого мне не хватало».
«Вот и не выпендривайся», — авторитетно сказала Миломори.
«Логика железная», — согласился сэр Кофа. «Познакомь меня с твоим красавчиком, Миломори».
«Я читал, что эти существа поют», — встрепенулся Лонли Локли. «Это правда?»
«Еще как поют, но он меня пока не очень-то слушается. Ему нужно время, чтобы привыкнуть».
«Очень человеческое свойство», — усмехнулся Джуфин. «Всем нам требуется время, чтобы привыкнуть к чему бы то ни было. А вот и наши арварохские друзья. Слышите? Неужели безумец Алотха решил, что они поместятся в нашей приемной?»
Действительно, с улицы доносился монотонный перестук негнущихся арварохских плащей. Выглянув в окно, я с ужасом убедился, что Алотха действительно притащил в дом у моста всю ту полусотню острозубов, которая не была занята в почетном карауле под стенами Халуми.
«Они останутся снаружи», — объяснила Миломори. «Алотха взял их с собой, ну, для красоты, что ли. Для него это все равно, что нарядно одеться. Когда арваровский военачальник отправляется на встречу, которую считает важной, он старается взять с собой столько своих воинов, сколько возможно. У себя на родине он бы явился к вам в сопровождении полусотни полутысяч, по его собственному выражению».
«А на свидание с тобой он их тоже таскал?»
— полюбопытствовал Мелифара.
«Хвала магистрам, не таскал. Видишь ли, свидание с дамой не считается у них таким уж великим событием».
Алотха Алирох вошел к нам в сопровождении только одного из своих воинов. Совсем молодого и такого же отчаянно красивого, как прочие арварохцы. Парень был с меня ростом, что не так уж и мало, но на фоне своего командира он казался щуплым подростком.
«Этот Тхотта — мой шаман!»
— отрывисто сказал Алотха. Кажется, он немного волновался.
«Тхотта лучший из лучших! Он часто говорит с мертвым богом и почти всегда понимает его речи. Он передаст вам слова мертвого бога, поскольку моих слов недостаточно, чтобы отблагодарить вас».
«Надеюсь, что мы сумеем оценить оказанную нам честь», — удивленно сказал Джуфин. Его раскосые глаза блестели от любопытства.
«Вы сумеете»,
— подтвердил Алотха. «Ох, плохо ты нас знаешь, парень», — сочувственно подумал я.
«Мертвый бог позволил нашему предводителю подарить вам свое оружие»,
— торжественно заговорил шаман.
«Вы должны знать, что воины Арвароха никогда не дарят свое оружие чужеземцам.
Прежде такое случалось только однажды, в глубокой древности, когда завоеватель Арвароха, Либори Фосафик, невидимая голова, даровал свой меч вашему властелину Мёнину. Наш первый дар предназначается вам, господин».
Тхотто пронзительно посмотрел на Джуфина, а Лотха отстегнул от пояса свое замечательное мачете.
«Этот меч изготовлен из плавника самой большой рыбы Рухас, какую когда-либо ловили в океане», —
пояснил он.
«Точно такой же меч был в свое время дарован вашему королю Мёнину. Я считал, что не вправе делать вам подарок, поскольку подарками обмениваются только равные, но мертвый бог сказал, что вы не будете гневаться».
«Ни в коем случае»,
— улыбнулся Джуфин, принимая мачете. Кажется, он был здорово польщен.
«Второй дар тому, кто не допустил, чтобы наш клан остался без предводителя».
Теперь шаман смотрел на Мелифара, а Лотха протянул ему свою уморительную мухобойку.
«Вы видели это оружие в деле. Я сам смастерил его из усеянного зубами языка зверя Кырду, и это воистину опасная вещь».
«Не сомневаюсь».
Мелифара выглядел чрезвычайно довольным. Шаман тем временем повернулся к Лонли-Локли.
«Мертвый бог особо благоволит к тебе, господин. Правда, он не объяснил, почему».
«Жаль», — серьезно ответил Шурф. «Было бы весьма любопытно узнать причину столь внезапной симпатии».
«Вам ни к чему оружие, поскольку вы сами наилучшие из орудий убийства», — сказал Алотха. «Но даже вам однажды может понадобиться защита. Думаю, что мой шлем самый прочный под этим небом. Я сам изловил шестирогую рыбу у Хунрук, из головы которой, по моему приказу, было изготовлено это чудо».
«Во всяком случае, он прекрасен»,
— одобрительно кивнул Лонли Локли, любуясь шестирогим шлемом.
«Это настоящее произведение искусства, сэр Лерох».
«Вам, многоликому, наш следующий дар!»
Шаман почтительно склонился перед сэром Кофой, а Лотха протянул ему зачехленный предмет.
«Это смертоносный хлыст с 2500 жал диких ос Зенго», —
пояснил он.
«Жала по-прежнему опасны так же, как в те дни, когда осы Зенго жужжали в своих гнездах, но такой мудрец, как вы, сможет с ними справиться». «Попробую», — усмехнулся Кофа. «Чем только я не занимался в своей жизни». «Вы, госпожа, уже получили самый драгоценный дар».
Теперь шаман говорил с Меломори.
«Мертвый бог сказал, что вы сумеете сохранить душу нашего клана. Он доволен, что наш Хуб станет петь для вас свои песни».
«А он будет петь?» — спросила Меломори. «Пока он только дуется и скучает по хозяину».
«Когда я уеду, он запоет», —
пообещал ей Алотха.
«Хуб всегда делает все вовремя».
«Да, ты уже говорил. Просто мне кажется, что он хочет вернуться к тебе».
«Под небом рождается слишком мало существ, чьи желания имеют какое-то значение»,
— пожал плечами Арварошец.
«Или Лео не один из них, так же, как и я сам».
Его шаман тем временем обратился к Луукфе. Так почтительно он, кажется, не говорил даже с Джуфином.
«Вы, который беседует со многими буревухами одновременно, согласитесь ли вы принять наш дар?»
«Конечно, господа, я соглашусь», —
смущенно заулыбался Луукфе.
«Так любезно с вашей стороны».
«Когда я отправлялся в этот поход, завоеватель Арвароха Тойла Леомурик Серебряная Шишка снял с себя этот плащ из самой прочной шерсти овец царского стада и отдал его мне», —
сообщил Алотха.
«Он будет счастлив узнать, что его плащ защищает от ветра того, кто бережет покой более чем 2500 буревухов. Примите его, сэр».
Шаман тем временем повернулся ко мне.
«Мертвый бог хорошо знает вас, господин. Он много говорил мне о вас, но я мало что понял. Мертвый бог сказал, что у нас нет ничего, что могло бы вам пригодиться. У вас есть все, что вам нужно. Так говорит мертвый бог».
«Ну и друзья, у тебя нечего сказать».
Веселый голос Мелифара нарушил звенящую тишину.
«Этот мертвый бог в лепешку готов разбиться, лишь бы оставить тебя без подарков. Какая мелочность. А еще бог».
«Ничего, я с ним разберусь при встрече», — невозмутимо пообещал я. Наши коллеги заулыбались, но оба арварожца покосились на меня с благоговейным ужасом.
«Я очень хотел оставить что-то из своих сокровищ у вас, сэр Макс», —
печально сказал Алотха.
«Но не в моей власти противиться воле мертвого бога».
«Ничего, можете считать, что оставили мне свое главное сокровище. Однажды мне посчастливилось услышать вашу песню. Можно сказать, она до сих пор звучит у меня в ушах».
Бедняга Алотха принял мой язвительный комплимент за чистую монету.
«Я рад, что вы будете помнить меня».
«Вот в этом вы можете не сомневаться. На сей раз я говорил искренне. Такое поди забудь». Пока мы любезничали, Мелифара обратился к шаману.
«Скажите, а ваш мертвый бог не будет возражать, если я сделаю подарок Алотха? Или лучше не пытаться?»
«Вы можете поступать так, как считаете нужным. Поскольку вы спасли жизнь нашего предводителя и честь нашего клана, любое ваше деяние будет теперь сочтено благом».
«Отлично!» — кивнул Мелифара.
Он извлек из кармана Лаохи драгоценный перстень со скорчившимся в центре прозрачного камня крошечным руленом Багдасысом. Только тут до меня дошло. Этот уморительный парень решил свести вместе обоих виновников своей непродолжительной, но жестокой депрессии и посмотреть, что будет. Джуфин заметил мою героическую борьбу со смехом и послал мне зов.
«Что это такое? Ты в курсе, Макс?»
«Ох, пусть он сам вам рассказывает. Но никакой опасности для здоровья сэра Алотха эта штука не представляет, честное слово».
«Хотел бы я знать, что вообще может представлять опасность для его здоровья».
Джуфина терзало не беспокойство, а простое человеческое любопытство. «Кое-что может. Конфликт между желанием и необходимостью, например».
«Эки ты наблюдательный. Ладно, не буду мешать тебе наслаждаться зрелищем».
Зрелище и правда было то еще. Наш Мелифара ораторствовал.
«Это волшебная вещь, Алотха. Можете носить ее на пальце или в кармане. Это не имеет значения. Но если однажды вам станет очень грустно, бросьте это кольцо себе под ноги. Нужно, чтобы камень стукнулся о землю. Чем сильнее, тем лучше. И увидите, что будет. Я очень надеюсь, что вас это развлечет».
К моему изумлению, Мелифара говорил скорее печально, чем насмешливо. Хотя хватало, конечно, в его речи и тех, и других интонаций.
«Спасибо. Думаю, что я испытаю вашу волшебную вещь, когда придет время».
Алотха принял кольцо, немного полюбовался на крошечного рулена Багдасыса в центре камня и надел подарок на мизинец. С другими пальцами его здоровенной лапы даже экспериментировать было бесполезно.
«Это хорошая вещь, предводитель»,
— авторитетно заявил шаман. Брови сэра Джуфина Халли удивленно поползли вверх. Кажется, шеф все-таки был уверен, что Мелифара устроит какую-нибудь мелкую пакость напоследок.
«Мне пора уходить, господа».
Алотха вежливо опустил голову.
«Я тороплюсь. Чем раньше я покину ваш город, тем скорее смогу вернуться».
«Я провожу тебя», — сказала Миламори.
«Нет, это дурной знак, когда корабль уходит, а кто-то остается на причале».
«А я и не собираюсь провожать тебя до причала, только до стены Юхира Менки, до границы с новым городом».
«Спасибо, это хорошее предложение»,
— обрадовался Алотха. Кажется, ему никогда прежде не приходило в голову, что проводить можно только до середины пути. Если бы парень распоряжался раздачей Нобелевских премий, он бы непременно присудил одну из них Миламоре за эту гениальную идею. Когда они покинули дом у моста, я сделал скорбное лицо. «Меня оставили без подарков», — капризным тоном избалованного ребенка прогундосил я. «И мне обидно, обидно, обидно».
«Зато тебе сделали такой комплимент, какого мне, например, еще никогда не делали»,
— заметил Джуфин. «Как это?» — удивился я.
«Они сказали, что у тебя есть все, что тебе нужно».
«Ну и?»
«В древней священной книге Арвароха все экземпляры, которые они сожгли чуть ли не дюжину тысяч лет назад после того, как выучили наизусть, написано: люди остаются людьми до тех пор, пока им чего-то не достает»,
— пояснил Лонли Локли.
«Короче говоря, они легкомысленно записали тебя в боги», —
рассмеялся Джуфин. «И теперь их шаман будет каждую ночь приходить под мои окна, чтобы узнать мое мнение по всем важным вопросам?» — усмехнулся я. «Ну-ну, а каким образом ты умудрился прочитать эту сожженную книгу, Шурф? Неужели ты такой старый?»
«Нет, просто у меня неплохая библиотека. В ней есть несколько редких изданий. В частности, один из трех сохранившихся экземпляров священной книги Арвароха. С этими тремя экземплярами случилась какая-то темная история. Не то их подарили нашему легендарному королю Мионину».
«Чтоб набирался ума-разума», —
вставил Мелифара.
«Ну да, наверное. Или их вывезли из Арвароха какие-то пираты. В общем, в мире есть всего три экземпляра, и один из них мой. Занимательное чтение».
«Дашь почитать?» — завистливо спросил я.
«Да, только ты ведь ко мне никак не соберешься».
«Ну, когда-нибудь соберусь», — вздохнул я. «Мы, боги, занятой народ, конечно, но не так уж я безнадежен». Мелифара тем временем успел представить Джуфину полный отчет о печальной судьбе Рулена Багдасыса.
«Сначала я был зол на обоих, и на Изамонца, и на Алотха, и решил, что это неплохая пакость. Потом я с ними смирился, даже полюбил этих ребят».
«Полюбил?» — ядовито переспросил я.
«Представь себе. Ну, немного странной любовью, согласен, и все же. Я уже был готов отменить представление, а потом подумал, что этот Рулен Багдасыс действительно вполне способен поднять настроение бедняжки Алотха. Воины Арвароха должны ценить грубые шутки, а я не знаю шутки грубее, чем господин Рулен Багдасыс».
Сэр Джуфин Халли выглядел абсолютно счастливым.
«Макс!»
— весело сказал он.
«Раз уж ты и царь, и бог, и все такое, может быть, хоть ты отпустишь меня на отдых? Всего-то на 3 дня!» Кимпа уехал, в доме тихо и пусто. Хочу выспаться, почитать. Между прочим, я не отдыхал больше одного дня кряду в течение 300 с лишним лет. Хочу попробовать, вдруг получится. А мне отпроситься-то больше не у кого.
А я не возражаю. Что же я, зверь какой? Но почему вы не воспользовались услугами арварохского шамана? Он бы мог поторговаться за ваш отпуск с самим мертвым богом. А я кто? Так, погулять вышел.
«Ничего, меня вполне устраивает», – снисходительно улыбнулся Джуфин. «Не забывайте возносить ежевечернюю молитву сэру Максу, господа. Закажите себе хороший ужин из обжоры и вообще делайте, что хотите. А я поехал домой. Знали бы вы, какое у меня там одеяло».
«С ума сойти?» – сэр Кофа изумленно глядел ему вслед. «Этот китариец уходит спать до заката, да еще и отпуск берет. Я знаю его куда дольше, чем вы, ребята, но на моей памяти ничего подобного не происходило».
«В любом случае, приказ сэра Джуфина – это закон», – сурово сказал я. «Хотите вы того или нет, господа, а ужин из обжоры будет на этом столе с минуты на минуту».
«Славный мальчик», – улыбнулся Кофа. «Наверное, ты добрый бог. Никто не возражает, если я позову наших коллег из городской полиции».
«Во главе с сэром Бубутой Богом?»
– осведомился Мелифара.
«Во главе с леди Кекки Туатли, душа моя. И только попробую ухмыльнуться».
«Ладно, я буду грустить и... Что еще можно делать в таких случаях? Да, еще я буду скорбеть».
Мелифара скорчил самую угрюмую из рож, на которую были способны его лицевые мускулы. Получилось не очень-то убедительно. Ужинали мы весело и долго, вот только Меломори так и не появилась. Разумеется, я понимал, что ей немного не до нас, но у меня сердце было не на месте. Вернее, не на месте находились целых два сердца. Все, чем я в настоящий момент располагал. Она все-таки появилась в доме у моста, около полуночи, когда я остался в полном одиночестве. Что бы там ни случилось, а по ночам мне вроде бы полагается дежурить. Меломори замерла на пороге моего кабинета. Мое второе сердце тут же сжалось от ее боли и сладко замерло от нежности, которая тоже принадлежала не мне. Я изо всех сил старался игнорировать дурацкие выходки потусторонней мышцы.
«Кажется, я опять сделала глупость, Макс»,
– печально призналась Меломори. «Мы, люди, постоянно делаем глупости, как сказал бы наш великий Буревух, если бы он сейчас не спал», — утешил ее я. «И что ж ты натворила?»
«Испугалась. И не поехала Солодха в его грешный Арварох, дырку над ним в небе».
«Я бы тоже испугался», — на всякий случай соврал я.
«Ты? Нет, Макс, ты бы не испугался, это точно», — вздохнула Меломори. «Ну, может быть, испугался бы, но тебя бы это не остановило».
«Может быть и так, но у тебя еще будет шанс все исправить. Нет ничего непоправимого, кроме смерти». «Хотя и смерть иногда вполне поправимое событие. Это я тебе говорю как крупный специалист в этом вопросе. Посиди со мной, поболтаем».
«Я за этим и пришла».
Мы болтали почти до рассвета. О сущих пустяках и о том, о чем люди почти никогда не говорят вслух. Так, всего понемножку. Нас прервал мохнатый Хуп, все это время дремавший на плече Меломори. Совершенно неожиданно он встрепенулся и запел тоненьким щемящим голоском.
«Вот видишь, он действительно поет», — улыбнулся я. «Это хороший знак, правда?»
«Еще бы!» – кивнула Меломори. «В отличие от того же Алотха, я вообще не верю в плохие приметы, только в хорошие. Пожалуй, теперь я пойду домой и буду спать, как убитая. Никогда бы не подумала, что мне это светит».
Зря сомневалась. Такой занудный собеседник, как я, способен нагнать сон на кого угодно.
«По всему выходит, что так», – рассмеялась она. «Хорошего утра, Макс».
«Хорошего утра». Я совершенно не был способен разобраться в собственных чувствах, поэтому просто положил ноги на стол и с удовольствием закурил. Впрочем, было бы в чем разбираться. Потом пришел сэр Кофа, на удивление довольный и загадочный, и отпустил меня домой. На сей раз мне удалось выполнить свою давнишнюю угрозу и заявиться к Техе в самое неподходящее время, за час до рассвета.
«Слушай, Макс, ты ведь иногда можешь спать и дома»,
— сонно проворчала она, открывая дверь.
«Честное слово, я не обижусь. Должен же быть у тебя какой-то дом».
«У меня есть целых два дома», — гордо сообщил я. «Проблема в том, что ни в одном из них нет тебя. Я проверял». Мне наконец-то удалось отвести душу. Проснулся я чуть ли не на закате. Умылся и лениво отправился вниз. У меня пока не хватало нахальства признаться Техе, что я обожаю пить камру, не вылезая из постели. Мне казалось, что это будет как-то слишком. Я вошел в помещение для посетителей и чуть не упал от изумления. За стойкой бара восседал невозмутимый Шурф Лонли Локли. Техе как раз заботливо подливала камру в его кружку.
«Ты очень долго спишь, Макс»,
— одобрительно заметил Шурф. Это звучало так, словно он сам научил меня спать так долго, и теперь был весьма доволен результатом.
«Стараюсь», — кивнул я. «Тебе уже рассказали, что здесь подают самую вкусную камру в Йеха?» «Мне никто ничего не рассказывал. но я уже успел убедиться в этом на практике. На самом деле я зашел сюда потому, что искал тебя. Хотел послать зов, но не решился тебя будить. А Мелифара сказал, что...
Что это стряслось с Мелифара? Он дал тебе верный адрес? С него бы вполне осталось послать тебя куда-нибудь в могилу Куконина, рассмеялся я.
Он и пытался сделать что-то в этом роде. Но тут, хвала магистрам, вмешался сэр Кофа. Впрочем, все это пустяки. Я принес тебе книгу, о которой ты вчера спрашивал. Такие вещи лучше передавать из рук в руки. Это традиция.
«Священную книгу Арвароха?» — обалдел я. «Грешные магистры, ну ты даешь, Шурф! Честно говоря, я сам ни за что бы не расстался с такой редкостью».
«Я и не собирался отдавать ее тебе. Думал, что ты придешь ко мне в гости и почитаешь ее, если захочешь. Но видишь ли, сегодня мне приснилось, что книга сама просит меня отдать ее тебе»,
— объяснил Лонли Локли.
«Я решил, что к ее мнению надо прислушаться. Поэтому держи».
Он протянул мне маленький толстый сверток. Я растерянно взял его и развернул бумагу. Успел заметить, что древняя обложка книги покрыта клочками меха. Видимо, в начале своей биографии книга была пушистой, как котенок. Я взял сокровище в руки. Книга показалась мне слишком тяжелой и теплой. Нет, она была просто горячей. Я едва успел осознать, что мои ладони пылают, как сухой хворост, а книга задрожала и исчезла. Ее просто не стало, и все тут. Я изумленно посмотрел на собственные руки. К счастью, никаких ожогов на них не было. «Ты видел, Шурф?» – тихо спросил я. «Честное слово, я не нарочно».
«Теперь я понимаю, почему книга хотела оказаться в твоих руках»,
– задумчиво кивнул Лонли Локли. Он не выглядел расстроенным, скорее наоборот.
«Ты каким-то образом освободил ее от необходимости пребывать в этом мире. Не удивляйся, если две оставшиеся рано или поздно тоже попытаются оказаться в твоих руках».
«Но как я это сделал?» – изумленно спросил я. «И вообще, при чем тут я? Шурф, ты хоть что-то понимаешь в этой истории?»
«Что-то понимаю, чего-то не понимаю. Говорил же я тебе, что с тобой постоянно что-нибудь происходит».
Лонли Локли смотрел на меня не то сочувственно, не то насмешливо. Я никак не могу научиться разбираться в немногочисленных выражениях его невозмутимой физиономии.
«Ты совершенно не умеешь обращаться с хорошими вещами, Макс», —
безапелляционно заявила Техи, подсовывая мне под нос кружку с горячей камрой.